Что, товарищи, давайте попробуем начать. У нас будет такая форма обучения. Мы сейчас немножко поговорим теоретически, да? А потом мы вот эту штуку попробуем сделать в упражнении, а потом после упражнения тоже немножко поговорим, что у вас получилось. Хорошо?
Да.
Да? Нет возражений. Но обычно у нас такая форма обучения. Вот. Я тогда сейчас чуть-чуть расскажу про вот, ну, такую затравочку, да, по виду, вот, тему осознанности. Если у вас есть какие-то вопросы, то лучше их задавать, ну, как бы по мере возникновения, да, чтобы не потом, как бы, ректору записочки присылали, а вот давайте сразу интерактивно, потому что так, ну, я как-то буду на ваш интерес опираться. И вам, может быть, тоже тогда станет чуть-чуть понятнее, что происходит. Хорошо? Вот. Так, тогда про осознанность. Ну, это такая, конечно, тема очень большая. Вот. Будем с разных сторон к ней подходить. Такой слон, да, которого нужно по кусочкам вот как-то есть. Буду поэтому немного тезисно говорить, для того, чтобы потом можно было собрать вот такой пазл из разных каких-то идей. Ну вот, наверное, начать хочу с того, что осознанность для меня, как для гештальт-терапевта, это такой как бы путь, что ли, вхождение в переживание. Вот. Переживание – это, соответственно, то, что является, ну, как бы такой единицей, что ли, да, или там квантом человеческого опыта. То есть переживание – это некоторая такая вот интегрированная структура, да, из которых состоит, ну, как бы вся наша жизнь, да, состоит, ну, грубо говоря, вот из этих вот квантов, да. То есть вот квант – это переживание. И переживание, оно носит довольно-таки сложную структуру. Вот. По-разному можно про это говорить. Ну, мне, например, там нравится такая вот модель, когда мы говорим про переживание, как про структуру, которая состоит, например, из следующих моментов. Это телесные ощущения, да? Это эмоциональные реакции, это, например, какие-то когнитивные вещи и когнитивные умозаключения, ну, то есть, да, интеллектуальная какая-то история. Вот я бы тогда даже какие-то вещи по ходу бы рисовал, потому что, мне кажется, как наглядно было. Вот, допустим, вот так вот у нас будет, да, вот это будет у нас переживание. Переживание. Вот. Ой, тогда, допустим, да, переживание это будет телесный компонент, тело напишем, эмоциональные реакции и какие-то когнитивные, в общем, выводы, да, которые мы предъявляем, ну, точнее, потом конструируем. Что нам важно? Нам важно понимать, что вот это идеальная структура переживания. Да? Проблема в том, что человек имеет как бы доступ не ко всему переживанию, да, а к какой-то его части. И, в общем, доступ к полноценному переживанию, вот по умолчанию, да, он довольно-таки сильно ограничен. Ну, потому что очень часто, да, мы мало вообще чувствуем и понимаем свое тело, да, мы часто не обращаем внимания на какие-то эмоции, которые у нас есть, и скорее так очень хорошо ориентируемся в каких-то идеях, концепциях, да, потому что, ну, вот вторая сигнальная система, уж коли она развилась, то она, значит, власть свою взяла. Вот. И здесь это очень важный момент, да, потому что, например, мне нравится такая вот идея, что все наши мысли, например, там как бы высшая такая иерархия психической жизни, они, в общем-то, по сути, имеют телесную какую-то природу. Да? И вот академик Василюк, который занимался проблемой переживания, он тоже про это очень красиво писал. Он говорил примерно так, что мы все время находимся в каком-то неосознаваемом потоке телесных ощущений, которые как раз являются таким фундаментом нашей психической жизни. Да? То есть сначала у нас есть тело, и это тело все время как-то живет, что-то вот оно производит. И это вот как раз то, что в том числе Фрейд назвал первичным процессом. Да? То есть это еще непонятно, что это. Да? То есть там еще пока нет названия, там еще нет символов. Там есть просто какая-то, ну вот это такой бульон бытия. Вот, да, вот он кипит, и это вот получается такой телесный опыт. Потом, соответственно, то есть это самое недифференцированное состояние. Да? Если мы чуть-чуть дальше вверх поднимаемся, то мы уже можем, например, к этим телесным ощущениям начинать относиться субъективно, да? И тогда у нас возникает уже там эмоционально-чувственная сфера. Да? То есть это уже более такая вот дифференцированная сфера. Мы поднимаемся, поднимаем туда осознавание. Да? Ну, соответственно, на пике у нас оказываются идеи, представления, мысли, да, вот это вот осознанное какое-то желание, символы, смыслы, ну и вся вот эта вот история, до которой мы, в общем, ну, так вот инвестируем в нее очень сильно. Вот, и тогда получается тезис, связанный с осознаванием, выглядит так, что осознавание возвращает нам как бы полноту или комплексность процесса переживания. Да? То есть когда мы можем как бы делать шаг назад от какого-то, от какой-то мысли, либо от какого-то действия в сторону состояния, из которого это действие возникает. Вот. Вот это вот здесь, вот эта вот схема переживаний, она, мне кажется, ну как бы так недостаточно полная, да, потому что она исключает, ну, непосредственно такой двигательный, да, компонент. Вот, например, у буддистов немножко есть другая схема, они рассматривают все происходящее с точки зрения речи, тела и ума, да. Ну, то есть тело – это эмоционально-чувственная сфера, ум, соответственно, это, ну, как бы то пространство, в котором это возникает, наши какие-то эмоции, а речь – это то, что связано с коммуникацией, да, то есть речь – это то, что связано всегда с действием. Вот. Соответственно, это то, что, это то, ну, где мы уже чаще всего себя обнаруживаем. Вот. И сейчас я вот буду к этому подходить. Смотрите, вот что важно лично для меня, да, что тоже у буддистов есть такая вот очень прекрасная концепция о разных как бы уровнях, что ли, осознанности, да, или о разных уровнях, не знаю, присутствия, можно сказать. Это когда мы обнаруживаем и идентифицируем себя в какой-то деятельности, да, это как бы первый такой уровень, самый поверхностный, называется это точно, что там, уровень деятельности. Вот. Но мы при этом имеем очень плохой доступ к тому состоянию, из которого эта деятельность появляется. И состояние. То, что я не я. И моя идея заключается в том, что мы как бы вот хорошо понимаем, да, хорошо знаем себя вот на уровне деятельности, но мало имеем доступа к состоянию, из которого она вырастает. Я бы сказал даже более, что вот между вот этими вещами очень часто такой очень большой разрыв формируется. И в этом смысле тогда еще одна, да, такая функция осознавания – это некоторый вот этот вот разрыв между деятельностью и состоянием сокращать. Как бы возвращать деятельность или что-то в состояние, при котором…
Слушай, я правильно понимаю, уровень деятельности, состояние, то есть я могу что-то делать, да, ну, условно, телодвижение, не понимаю, почему я это делаю.
Да, 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 совершенно верно.
Можно пример? Потому что для меня это уровень маленького ребенка, который бежит в нашей программе, интересно, почему это делает.
Ну да, так и есть. Ну вот, например, смотрите, вы, когда я дал вот это вот задание, да, попрактиковать медитацию, а легко ли вам удавалось сохранять как бы присутствие здесь сейчас?
Добро?
Да.
Не было такого, да.
Здорово, это очень круто. Я когда пробовал практиковать, и когда я даю задание студентам, они говорят, это очень сложно, потому что я все время себя обнаруживаю в том месте, что я опять о чем-то начинаю думать. Вот. И вот этот момент, когда я от состояния здесь и сейчас переключаюсь и ухожу какую-то там деятельность, мысли, там, да, обдумывание чего-то, вот этот момент, он как раз и незаметен, его очень сложно уловить. И фактически, как бы, очень часто мы скорее вот, ну, обнаруживаем себя уже в каком-то отвлечении, да, в каком-то вовлечении во что-то. То есть мы что-то думаем, что-то делаем, да, не знаю. Но у нас возникла какая-то тревога, мы начинаем сразу думать о том, как от нее избавиться. Возникло какое-то неприятное переживание. Мы пытаемся что-то сделать, чтобы перестать его чувствовать. И вот все время как будто бы человек очень быстро вот из этого состояния вываливается в деятельность, и там себя как бы находит, и там себя обнаруживает. Либо, не знаю, там приходит человек на группу, это такой пример я часто привожу, чувствует, да, что вокруг сидят какие-нибудь нехорошие люди, злые, ну, потому что кто еще на группу приходит, какие-то там неудачники, не знаю, там сумасшедшие, и начинает этих как бы людей начинать мочить. Откуда, ну, то есть, как бы, да, это вот уже уровень деятельности. То есть он что-то почувствовал, какое-то даже, может быть, слегка неосознаваемое, да, переживание, какой-то страх, какую-то тревогу. Нужно с этим состоянием справиться, да, и вообще, как бы, все психические защиты, фактически, они направлены на то, чтобы человека изымать из какого-то неприятного состояния и переводить его в состояние контроля, в состояние, как бы, какого-то состояния, где я себя хорошо чувствую. В итоге я пришел на группу, на всех наорал, стал самым страшным, да, я уже никого не боюсь, потому что теперь мне все боятся. Я как бы себя хорошо чувствую, потому что я какое-то свое неосознанное состояние, да, я отреагировал в действие, но при этом я ничего вообще про себя не понял. И вот это как раз то, что называется навязчивое повторение, да, то есть когда я чуть-чуть вот попадаю в какое-то сложное состояние, и тут же вот эти психические защиты такие, эгей, классно, мы сейчас знаем, как с этим справляться. И как бы каждый раз вот на новый круг мы заходим.
Руководитель, который орет на сотрудника, ну, в смысле, если с ним начинаешь разговаривать, он начинает там ужасно понимать мозгом, что он не хотел даже этого делать, но по-другому не понимает. Но кто-то попадает в состояние невозможности контроля от другого человека, ну, например, он начинает делать, и в этом смысле разрыв там. Ну, вот здесь он на состоянии делать деятельность. Он очень злится, да, злится и сразу же гневается. Но...
Я сказал, что тут такой односторонний
идея о том, что он это состояние не осознает, а состояние деятельности, например, я сейчас думаю, состояние деятельности быстрый мостик, но это состояние проматывает и сразу действие
отказывается. Да. И тогда мы отсюда приходим к таким вот уже очень логичным вещам, да, по поводу там шаблонов поведения, по поводу привычных стереотипов поведения, там о том, что невроз это набор каких-то, да, таких повторяющихся паттернов поведения, которые уже как бы вот с этим состоянием, ну, не соотносятся, да, то есть, ну, не знаю, если раньше у меня была потребность, да, которая вот была потребность, да, которая этим состоянием, этим поведением удовлетворялась, то теперь как бы я продолжаю что-то делать, потребности мои поменялись, но поскольку у меня нет возможности как бы сделать шаг назад в сторону состояния и провести некоторую корректировку, я продолжаю что-то делать, оставаясь, да, как бы хронически неудовлетворенным. И тогда вот здесь появляется, да, модель невроза мечтает терапии.
Ну, как раз, вот, например, когда там, едешь на работу по одной и той же дороге, говорим, да, по одному и тому же маршруту, когда приезжаешь домой и не помнишь, как доехал, это тоже отсюда?
Ну, в общем, да, да. Но смотрите, тут я бы сказал, что здесь тоже такой баланс важно соблюдать. С одной стороны, наш мозг так заточен, да, чтобы какие-то автоматические действия, ну, точнее, какой набор действий переводить в автоматические, это хорошо. Потому что когда мы идем, да, мы не думаем, там, нам поднять ногу, перенести там вес тела. Вот, когда это касается каких-то привычных действий, это все здорово, это правда сокращает нам время. Не знаю, я там Сашу встречаюсь, там, мне не нужно ее каждый раз у нее там спрашивать, там, а кто ты, как тебя зовут, а где ты работаешь. Ну, как бы мне вот это вот, ну я уже как бы, да, предполагаю, что это тот же самый Саша. Хотя, конечно, это неправильно, да, это фундаментальная ошибка. Но как бы так для простоты, да, чтобы нам, ну, хоть как-то там контактировать, да, я предполагаю, что это Саша тот же самый. Вот. И это как бы нормально эволюционно. Но с другой стороны, если это на все начинает распространяться, да, тогда возникают проблемы. Вот. И тогда получается наша задача, исходя вот из этой идеи, да, как бы научить или клиента, или там, или даже бог с ним, с клиентом, самому себе, да, научить возвращаться вот в состояние, из которого эта деятельность возникает. И здесь тогда, да, вот, вот эти вот прекрасные слова появляются, да, про которые Саша говорил, это про осознанность и про памятование. Да, то есть, что такое осознанность? Ну, осознанность фактически, да, это когда я делаю вот какой-то шаг назад в вот это состояние. Да, то есть, когда, грубо говоря, я замечаю отвлечение, да, и предлагаю, ну, замечаю развлечение, возвращаюсь вот в какое-то состояние, в котором я нахожусь, и пробую там находиться. Вот, да, вот когда я вас спрашивал, что с вами происходит, когда вы ничего не делаете, вот этот момент как раз возникает осознанность. Вот тогда, давайте, вот я вот напишу вот это слово «осознанность». Написал неправильно. Но осознал, да, что вот осознанность. Вот. То есть осознанность, получается, делает, ну, такую функцию, да, выполняет. Оно как бы она, осознанность, она нас из деятельности, да, вот, ну, как бы возвращает то состояние, которое, из которого мы автоматически выпрыгиваем, да, потому что так вот наше психическое устройство. Далее, вот здесь возникает проблема. Проблема в том, что состояние, в котором мы находимся, оно не всегда нам как бы нравится. Вот. И, собственно, опять же, да, почему мы выпрыгиваем из состояния в деятельность? Потому что мы выпрыгиваем из состояния в деятельность для того, чтобы какое-то неприятное состояние, да, грубо говоря, состояние со знаком минус, перевести в какую-то деятельность, и уже эта деятельность, ну, уже там, на выходе этой деятельности, да, там наше состояние как-то меняется на плюс. И тогда здесь возникает вот эта вот следующая история, которая называется памятование. Да, памятование – это как возможность, грубо говоря, понимать, что мне надо продолжать что-то осознавать, несмотря на то, что мне это не нравится. И вот когда я спросил, да, понаблюдайте за тем, что возникает, вот лично для меня там сложность, ну, там, медитативного опыта, да, заключается в том, что начинают вот с человека, как бы, когда медитируют, начинают всякие вот эти, как называют, амбьюнити, да, там, ну, эти омрачения появляться. Ну, в смысле, амбьюрити, не нечистоты. Ну, это у западных там людей, которые практикуют випассану, но у них есть такой термин. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что вот то состояние, в котором мне нужно находиться, оно мне не нравится, оно плохое, оно дискомфортно, не знаю, мне там скучно становится, мне, ну, как-то плохо, я себя не очень хорошо ощущаю. И вот задача, как бы, памятования, да, это в том, чтобы продолжать сохранять себя, удерживать в контакте со всем, что попадает в наш опыт. Вот это такая вот очень важная вещь, потому что как раз, опять же, да, буду повторяться, что все защиты, все вот этот переход в деятельность направлены на то, чтобы психическое состояние менять через отыгрывание, ну, через деятельность, да. А задача наша, как людей, которые с осознанностью, да, имеют дело, это как бы убеждать, удерживать себя за счет физического усилия в том, чтобы сохранять контакт со всеми переживаниями, которые...
Ну, вот я сейчас там роль коуча. В общем-то, это очень часто в этом есть роль внешнего человека, который помогает клиенту просто удерживать в этом не особо приятном состоянии, когда клиент хочет слиться, соскальзывание, ну, то, что уходит.
Да, 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 да. Совершенно верно. И здесь, я тогда сразу еще там сразу прыгну, ну, вот по поводу диалоговой модели. То есть в диалоге что важно? Одна из характеристик, да, диалога – это иметь возможность нам, да, прежде всего, как консультантам, как терапевтам, контактировать со всеми переживаниями, которые у нас возникают в контакте с клиентом. Вот. Ну, например, нам с клиентом как-то, не знаю, там, скучно, он нас бесит, да. Я в контакте именно с этим клиентом ощущаю себя, что я какой-то самый отвратительный вообще специалист в мире, он меня обесценивает. Вот. И как бы наша такая житейская позиция, да, предполагает, что, ну, зачем с этим совсем контактировать, нужно что-то с этим сделать. Например, там как-то постараться, что-то сделать, в какую-нибудь зависимое от реагирования попасть, да, ну, начать там, быть хорошим для этого. Это такая бытовая позиция, но мне кажется, что задача такая вот консультанта, да, как раз сохранять контакт с этими переживаниями, расценивая, что это является фигурой наших отношений, что это относится к нам, что это относится к нашему, ну, как бы вот, формуле нашего, да, взаимоотношения, и изучать это, исследовать. И тогда очень важно становится вот эта вот возможность мне, да, сохранять контакт с разными переживаниями, которые у меня есть. То есть не считая, что если я себя чувствую плохим, да, или там каким-нибудь отвратительным консультантом, что я такой, да, и мне нужно что-то с этим делать. Ничего не надо с этим делать. То есть тут как раз задача, да, ничего не делать, а продолжать сохранять контакт с тем, что есть. Вот. И тут, понятно, у нас та вот эта теория парадоксальных изменений Бейсера включается. Да, она говорит о том, что изменения происходят тогда, когда мы сохраняем контакт с тем, что есть, и не пытаемся это поменять, потому что как только мы пытаемся состоянием изменить, ну вот то, о чем я чуть раньше говорил, про преждевременное понимание, то мы тогда, в общем, ну вот какой-то реальности нашей психической, да, мы тогда ее как бы избегаем. А наша задача это вот это вот представление о психической реальности расширять. Ну, как вот есть, да, там фонарик, таким вот конусообразным светом. Вот наша задача в том, чтобы вот эта диафрагма фонаря, она, ну, как бы расширенная была.
То есть если человек тебя бесит, и сегодня все равно продолжит с ним общаться в том ключе, что он тебе дальше бесит.
Это прекрасно. Вот сейчас мы как раз говорим про то, что зачем, почему, как бы, ну, как осознанность связана с медитацией. Да? Вот медитация позволяет как бы разделить наблюдателя и наблюдаемое. Ну, то есть я, допустим, чувствую злость, да? Вот, ну или там, например, человек меня бесит. Вот как бы в обычном состоянии сознания я полностью идентифицирован с этим переживанием, то, что человек меня бесит. И тогда из этого состояния, да, я, соответственно, ну как-то отреагирую. Я говорю, да ты сам знаешь, вот тот еще негодяй. Либо там я ухожу из контакта. Ну, то есть я пытаюсь регулировать состояние деятельности. Вот. А медитативная задача, или так задача обнаружения такой метапозиции, да, то есть когда я имею возможность наблюдать свое эмоциональное состояние как бы немножечко со стороны. То есть я понимаю, я говорю, я осознаю, что я сейчас спешен. И вот когда я говорю, что я осознаю, что я сейчас спешен, я уже как бы формирую некоторую дистанцию между собой и моим состоянием. Я уже тогда не вовлечен полностью в это состояние. То есть я уже тогда имею возможность определить реакцию на это состояние, а не это состояние определяет, что я буду дальше делать.
Это что-то как-то очень тяжело.
Да.
Как минимум очень тяжело.
Это тяжело, да, потому что, опять же, да, для начала нужно какую-то вещь осознать. То есть если я как бы просто злюсь, да, то из этой злости я там начинаю, вот, это пришел на группу, разозлился, и давай там, не знаю, всех мочить. Если я говорю, я осознаю, что я сейчас злюсь, то дальше из этой метапозиции, давайте я вот так вот обозначим, да, там, метапозиция, красивое слово, просто метапозиция, метапозиция. Вот, и из этой метапозиции я тогда могу делать гораздо больше, да, например, я могу начать исследовать, а на что я так разозлился, а что меня именно бесит в этом человеке, а как это связано, например, с моей личной жизнью, вообще как это связано с моей ситуацией, как это связано с контекстом моих отношений. То есть вот из этой метапозиции или позиции наблюдателя, да, я тогда могу исследовать ситуацию. То есть я перестаю как бы быть ее такой частью, да, но я как бы немножко над этим приподнимаюсь. И начинаю делать, то есть у меня гораздо больше возможностей для поведение появляется. Вот. Эта позиция, она более как бы эффективная, да, в плане того, что я, у меня появляется больше свободы. Что мне дальше делать? Куда двигаться? Да? Я могу просто это исследовать. Я могу просто это понимать, и потом окажется, что, например, ну вот это мое бешенство, вот клиенту важно было, например, да, в том, чтобы я это бешенство, например, мог выдержать. Ну, например, вот просто из такой из терапевтической практики, да? Допустим, клиент приходит, и он в терапевте может вызывать очень много чувств злости, да? Терапевт может как бы из этой злости, ну, отреагировать, а может как бы это выдерживать. А потом окажется, что для клиента очень важно в терапевте вызывать эту злость, потому что так он знакомится со своей собственной такой подщепленной агрессивной частью, помещая, эвакуируя ее, например, в терапевт. Вот. И в этом смысле там, для нас важно, да, вот, не отреагировать, оставаться в этом контакте, держать это, да, держать как бы, вот это вот усилие, создавать дистанцию между собой и эмоциональным таким состоянием, в котором я нахожусь. Да. И в этом смысле один из даже принципов таких психоанализа, больше такой лаканской традиции, заключается в том, что мы как бы участвуем в эмоциональной связи, но мы в нее не вовлекаемся. Ну, то есть мы как бы проживаем, но мы не действуем, исходя из тех ощущений, которые в нас не отражают. Ну, грубо говоря, это, может, такой пример из терапевтической практики. Вот часто очень клиенты вызывают у нас, например, переживание эротического контрпереноса. Ну, к примеру, приходит клиент, да, и мы понимаем, что, не знаю, вот влюбились мы в этого клиента, да? Ну, соответственно, в жизни, как бы, мы что делаем, когда влюбляемся? Ну, мы идем там и занимаемся, чем мы обычно занимаемся люди влюбленные. А в терапии мы это исследуем. Вот это такой, ну, как бы, пример, да, на дистанции я понимаю, что я сейчас, не знаю, там, в романтических видах переживания. Но я как терапевт не имею права вступать в отношения с клиентами. Поэтому мы будем это долго, нудно изучать. Клиент будет сам, но клиент там тоже часто находится в переносе. Так клиент будет злиться, он будет говорить, да зачем мне это ваша терапия? Я сейчас же нашел, ну, вот вас, того самого, там, самого прекрасного человека. Вы мне, только вы меня понимаете? Пойдемте, значит, заниматься отношениями. Говорит, нет, мы будем про это разговаривать. То есть мы не будем делать, да, мы будем разговаривать. И вот эта вот разница между сферой как бы деятельности и сферой состояния, вот она, мне кажется, создает вот один из смыслов, ну, психоаналитической терапии, да, психотерапии, что мы работаем только в зоне психического, что мы работаем только в зоне состояния. Мы не переходим к действию. Наша задача также позволить себе иметь возможность сохраняться в состоянии. То есть вот в этот водоворот, в эту воронку не вовлекаться.
Можно ли привести тоже пример сюда? Занималась этой практикой, нас обучали, что ты должен играть со всеми остальными персонажами, которые правда играют, но не играть. То есть ты не имеешь права давать волю, ну, так называлось, пустым в отношении твердого пустого. То есть твердое это конкретный факт, то есть документ, это твердое. А то, что тебе там по плану находится, это пустое. И вот это тоже об этом же история, что ты вот играешь, но не играешь.
Ну, не знаю, видишь, тут вот для меня, например, ну, переживания, которые там терапевт испытывает, да, они как бы, ну, он их проживает, да, то есть терапевт, правда, может там, например, плакать в ходе сессии, ну, то есть, потому что я действительно искренне вовлечен, как бы, да, ну, в то, что клиент говорит. Но, например, из этого чувства я не перехожу в режим действия. Ну, например, я, например, плачу, а что мне хочется, например, когда я плачу? Например, я хочу, чтобы меня, к примеру, утешили, да. Ну, в общем, я не перехожу в то, чтобы начинаю от клиента требовать, чтобы меня утешили, к примеру. Ну, то есть, как бы я останавливаю свой привычный способ моего человеческого реагирования, потому что я занимаю особую аналитическую позицию, что я чувства испытываю, но я в них не иду, потому что, смотрите, чувство – это всегда остановленное действие. И вот я останавливаюсь, ну, то есть в обычной жизни, да, я там, не знаю, ну, там, плачу, да, соответственно, подхожу к кому-нибудь, там, трясу его за грудки и говорю, давай ты меня утешай, ну, либо еще что-то делаю. Вот, либо, например, не подхожу, но внутри на него злоблюсь, да, я думаю, ах ты ж собака какая, не подошел, да, не догадался, что мне нужно, ну, я тебе потом тоже, значит, отвечу, вот. И все, мы уже как бы вовлечены в это действие, да, а как бы задача терапевта это в том, чтобы, ну, не вовлекаться в действие, не просить у клиента утешения, но и не злиться за него потом уже вторично, да, что а ты, да, пришел, то, значит, про себя рассказать, ты же не видишь, как мне плохо. Давай лучше про меня поговорим. Это все несерьезное, что ты говоришь. Вот у меня проблемы. Это даже какой-то анекдот есть такой, сейчас не вспомню. Ну ладно, вспомнил. Нет, что-то другое. Ну ладно, потом.
Вот. У меня это тоже история, да, про детей.
В каком смысле?
Вообще,
да.
Собственно, говорит про чужих детей. Ну, способность удерживать,
да,
вот
да,
эти,
да,
эмоции, да, которые, допустим, тогда вот они формируются. Или, допустим, то есть, если даже сознательно бывает, там, вызываешь, да, на какие-то вещи. Я учитель литературы, и вот, допустим, мы там обсуждали, да, историю про Наташу Ростову. Они мне рассказали, Дмитрий, по биографии у них была первый раз. Ну, так, она так и сволочь, да? Ну и вот так вот надо было выдерживать эти эмоции, остановить, как бы, да, вернуть их.
Угу.
Ну вот не
да, так. Да, да, да. Да, и это есть прекрасное слово, называется, да, терапевтический контейнер. То есть, когда я все в себя погружаю, угу. я позволяю себе все испытывать, все, что есть у нас в контакте, но при этом я выбираю, что именно появится на границе наших отношений. Ну, грубо говоря, да,
чем я буду делиться.
Чем да. я буду делиться, что я буду переводить на уровень деятельности. Ну, потому что я могу, например, испытывать злость к клиенту, да, но я ее контейнирую, выдерживаю, либо я, например, могу злиться и начать его в ответ мочить. Ну, потому что у меня как бы есть на это право. Ну, вообще, сила, власть, потому что как бы я все-таки человек, который...
Мне кажется, есть вариант, я могу злиться и сказать ему о том, что я злюсь сейчас.
Можно, но это уже будет терапевтическая интервенция. И тогда это вот выбор, насколько это мое. Я могу это допустить. Знаешь, что самое главное, это же сохранять возможность выбора.
Чем
делиться. А если я разозлился, и ты такой из неосознанки сам такой бабас, ну, надавал как бы людей, да, это не очень хорошая позиция. Mm-hmm. То есть тут, правда, это уже вопрос выбора. А чтобы появился выбор, нужна осознанность, да, потому что осознанность как раз позволяет мне вот эту дистанцию, да, сформировать между состоянием, в котором я нахожусь. Я тогда понимаю, я злюсь, окей, но, ребята, это моя работа, да, я вообще-то получаю за это деньги, чтобы выдерживать все вот это, что мне клиент приносит, не давая как бы, да, вот каких-то таких человеческих реакций. То есть я занимаю совершенно особую позицию, да, это такой психотерапевтический дискурс, он другой. Вот. И за это, в общем-то, за это трудно работать и для людей. Вот.
Нужно вопрос еще. Ага. Что такое чувство остановленное действие?
Чувство остановленное действие. Ну, вот, например, если мы сейчас с тобой разговариваем, да, и, например, я там от тебя чего-нибудь хочу, а ты мне, например, этого не даешь, то в этот момент я могу начать на тебя злиться.
Вот. То есть это отклик?
Это отклик, и это то, что ну, показывает, что между нами что-то происходит, и для меня чего-то не завершилось. Ну, то есть чего-то еще для меня есть. Ну, например, там злость, да, направлена на то, что все-таки там от тебя, например, что-то получить, то, что мне необходимо. Либо, например, если ты по отношению ко мне становишься агрессивным, тогда моя злость направлена на то, чтобы там, увеличить нашу дистанцию. В этом смысле вот чувство – это некоторое действие, которое не завершено. Ну, грубо говоря, если ты мне там чего-нибудь дашь, то, что мне нужно, да, то моя злость тогда перейдет как бы вот в наше взаимодействие, и тогда на это место будет какое-то там другое переживание, благодарность, например. Вот, но я его буду чувствовать, когда у меня, например, нет возможности тебе там это сказать что-то. Но это такая вот метафора, что эмоция – это нечто, что как бы толкает нас в действие. Вот, то есть промежуточное в том, что как бы нам важна не сама эмоция, да, сама по себе, а то, ну, как бы, да, какое действие оно производит. Потому что часто бывают люди там на группе, да, тоже, говорят, я на тебя злюсь, говорю, и что? Все? Просто? И как бы в этом смысле эмоции не имеют никакого смысла, потому что злость, да, это ну, нечто, что, ну, как бы, грубо говоря, между нами находится, да, и я что-то хочу сделать из этого. Вот, наверное, так.
Это как в самой деятельности смысла нет, есть смысл до и после. Было стало, то, что вот здесь находится сам процесс, он сейчас не имеет значения.
Ну, в общем, да, да. Mm-hmm. Потому что эмоция это, опять же, как я уже тоже говорил раньше, это некая контактная функция. То есть она как бы показывает ну, либо какой-то вектор, да, куда мне нужно двигаться, как мне сохранять дистанцию, сокращать, увеличивать. Вот. И, соответственно, оно как бы интенсивность показывает, да, насколько для меня это важно.
Слушай, а если ну, да, просто сказать про эмоции, допустим, я сейчас злюсь, и что дальше, ага. что не происходит? Но, с одной стороны, я с тобой согласна, с другой стороны, возможно, вот именно это и будет являться действием. Разве mm-hmm. нет? То есть я это говорю для
ну,
чего-то.
Ну, да.
Я преследую какую-то цель. Я могу не замахиваться кулаками, там, топать ногами, не демонстративно держаться, потому что я злюсь, и я ожидаю тебя какого-то действия.
Да.
Но ты
да.
расскажешь,
что это действие? Да. Да. Ну смотри, тут просто некоторые, как бы есть такое слово, да, там перформативность. То есть это когда что-то делая, точнее, что-то называя, я что-то делаю. Да. То есть я тебе говорю, я тебе передаю привет. Вот мне мама раньше приходила и говорила, тебе привет от зайчика. А я ждал этого привета. Ну, где он? А вот это и был привет. Я думал, это конфеты, там что-то нормальное. А это просто привет. Ну, то есть обманывает меня. Вот получается, что когда я говорю про действие, иногда, ну, точнее, про эмоции, иногда это является перформативом. То есть я уже что-то делаю, то есть я уже что-то от тебя жду, то есть что-то я уже от тебя хочу, я уже надеюсь на какой-то результат. То есть в любом случае это уже мое сообщение про эмоцию, это уже некоторый акт, который я совершаю. Проблема в том, что когда человек говорит про эмоции, но он ничего как бы не хочет, потому что он, например, не может осознать вот этой потребности, да, и вообще я как бы говорю про свою злость скорее, чтобы не вступать с тобой в отношения, чем вступать, вот тогда здесь как бы обрыв уже возникает в коммуникации. Тогда это просто слово оказывается. Понятно, нет?
Я понимаю,
о чем
ты говоришь,
что она не будет. А с чем, Юля? Я-то вроде подтверждаю, что ты права. Я с тобой согласился. А ты со мной нет. То есть я абсолютно согласен. Просто иногда это может, ну, сообщение об эмоции, это либо может нас как бы в контакт вовлекать, да, когда я говорю, слушай, я на тебя злюсь. Давай с тобой сейчас, ну, про это как бы по взаимодействию. Либо говорю, я на тебя злюсь, все там.
У нас на группе такое было. Здесь просто есть люди, которые были на группе, когда это стало способом нафигачить, типа, как мы это говорили?
Побудь.
Это побудь с этим. Да, когда все люди, ну, подлечки, она типа, побудь с этим.
Вроде как бы. Вторая была красочка, это
что,
это твое или
как?
Это твоя проект.
Это же на самом деле не поддержание контакта, это же
романтика. За это бить, конечно, хочется. Как будто бы ты ничего к этому не сделал, да, чтобы я на тебя проецировал.
Ну, по сути, эмоция – это моя интерпретация происходящего. Это как бы уже пережитая ситуация, и я ее выплескиваю в виде эмоций.
Да.
Поэтому все уже правильно было.
Слушайте, что, ну, когда я слышал там Максим твое рассуждение о том, что мое сообщение в том, что я на тебя злюсь, оно, ну, вот, феноменологически, но выглядит одинаково, это просто слова. Но процесс, который протекает, в одном случае это процесс контакта, а в другом случае это процесс пошел нафиг, это разрыв контакта, по сути, это выход из контакта. И я когда говорю, что на нашей группе часто, когда это стало быть выходом из контакта, я не хочу это обсуждать, потому что это там твоя картинка. На самом деле это было не попытка в контакте присутствовать, осознавать это, а наоборот. Давай, короче, это перестанем вообще осознавать, в общем-то, это твои проблемы сейчас. Ну, как я это понимаю.
Ну да.
Вот на этом злились тогда много. И на этом группа, что за дурацкая фраза. Что фраза-то никакая.
Не, я поняла, о чем ты говоришь, что у меня не было такой реакции.
Не, это мои... Побудьте.
Прекрасный способ троить. Да, вот и в этом смысле, да, тогда для нас правда важно, что когда мы имеем дело с какими-то эмоциональными состояниями, да, насколько они являются не только нашими состояниями, да, но и насколько они адресованы другому, потому что любая эмоция, да, она связана с человеком, ну, с отношениями. Вот. И вот это нам важно. И я тут совершенно согласен, что нам очень важно сохранять как бы, да, контактную функцию чувства, контактную функцию эмоций, контактное чувство переживания. Вот. Потому что даже когда там клиент недоволен, да и говорит, что коучинг ваш это фигня или там ваша терапия полный отстой, это в этом тоже есть некоторая потребность. Да, и мы можем, ну, как бы, либо обрывать этот контакт, говорить, да ты просто неосознанный, ты просто вот ничего не понимаешь, все, ну, как бы вылечишь, да, ходи на терапию, да там нет от мегагуру. Нет, это тоже некоторая контактная штука. И это, ну, это очень сложно выдерживать, да, потому что мы тогда начинаем какими-то собственными человеческими частями реагировать, и вот тут опять-то осознанность, контейнер и разворот переживаний в сторону, ну, какой-то вот контакт. стандартный все-таки.
Знаешь, Сергей, просто ну, все про коучинг и понимают, потому что, ну, что очень часто коучинг воспринимается как приход клиента в каком-то непонятном смутном состоянии с просьбой от коуча перевести его в деятельность. Мне нужно понять, что делать. Такие, в основном бизнес-запросы очень мало я встречал людей, которые приходят в коучинг, и мне нужно понять, что с вами происходит на самом деле, для того, чтобы обогатить свои выборы. Нет, там вот и моя, например. И мне кажется, коучинг, если я позиционирую, что коучинг это, в общем-то, вот про деятельность и там про такой вот уровень там, что ты будешь делать, вообще не приходя в осознанность. Вообще мимо этой даже плоскости. Удивительно.
Осознавать,
слова добавляются, а суть не меняется, потому что слово осознанность добавляется, но осознавание происходит в области деятельности будущей. Mm-hmm. Если подумай о том, что ты будешь делать, а еще. Ну, я не знаю, кто сейчас учится.
Это также вопрос о ценности. Почему ты для себя так ценен?
Да, и вот только вот тогда начинается там разговор по состоянию. Но вот это как будто бы еще одна отмычка для все равно для действий.
Ну да.
Ну, на самом-то деле, да. То есть это не сама ценность, поисследовать ценности, на которые человек опирается, состоять свои выборы. Да. А это такой еще одна фомка, там, ломик для того, чтобы как будто бы обхитрить человека, чтобы он еще больше там увидел, зачем это ему делать, потому что это опирается на его ценности.
Проблема в том, что я сейчас просто добавлю, у нас в институте вот, была шутка такая, когда мы на хирургии учились, там говорили, что на скальпе нужно давить аккуратно, чтобы не поцарапать операционный стол. Здесь мне кажется, что осознанность это тот самый инструмент, который может слишком далеко зайти. И в этом смысле, что ты вот в этом вопросе, зачем тебе очень нужно, ты можешь легко покинуть вот эту сферу смысла, которая связана с деятельностью, да, и тогда ты поймешь, что похоже, что мне, например, вообще эта деятельность, к примеру, не нужна. Вот, это другой момент, но просто ты как бы можешь сильно радикально поменять вот эту свою позицию, и тогда осознанность хороший инструмент, да, но он может как бы вот эти вот привычные какие-то ценности, да, в которых я хорошо идентифицирован, они могут рушиться. Саша же, да, вот ты рассказывал какую-то историю, да, что приходит человек на терапию, как бы чуть-чуть ну, улучшить себя в каком-то моменте, да, через полгода оказывается, что он немножко сильно да, руинировался, потому что ну, такова работа, да, что мы как бы идем через разрушение вот этих вот привычных моментов, и мы не знаем по поводу да, вот этого процесса, мы не знаем, куда этот процесс приведет. Мы не знаем, куда нас эта осознанность заведет. И вполне она может нас привести, не знаю, к какому-нибудь, не знаю, дауншифтингу. Я вообще этого не хотел, когда начинал. Блин, что такое, зачем ваша психотерапия нужна? Вот в этом проблема. То есть можно скальпель поцарапать, можно там пол еще покорябать, если вообще так сильно давить. Вот. И в этом смысле я тоже говорю, да, что психотерапия такая социальная деятельность.
Ну, коучинг такая же история. То есть, если, например, в коучинге ну, исследовательская работа происходит не как инструмент ради цели деятельности, а как сама цель исследовать, обогащая выборы. Но там и начинается у человека обычно, если кому я пришел для того, чтобы новый проект сделать, а выходим мы в контакте о том, что мне надо пересмотреть, как я вообще живу, ну, например. Я такой сижу, никому не буду говорить, о какой я коуч. Потому что если это клиенты не такие, у меня успешные. Хвататься ими очень как-то. Отзывы в Инстаграме не оставляют. Что за 40 минут, все поняли. Ну, я сейчас про свои.
Ну, да.
Что как будто бы, ну, например, в то же время, я сейчас думаю, там, для уровня MCC, я сейчас, да?
Что такое MCC?
У людей черный пояс, зеленый пояс. То там, в общем-то, вообще про деятельность. И как будто это тогда такая подстава, что учат коучи про деятельность, но чем глубже больше статус, что там все меньше и меньше, и вообще, но не все. Вообще про деятельность не говорят, это я говорю, кому человек, чем разница между тем, чем ты занимаешься, я там вообще не вижу разницы принципиальной. В философии там они как-то там границы разводят.
Прикольно.
Ну, хочется сказать, не бизнес, а это просто ну, такой маркетинг. мы это запишем.
Ты тогда вырежешь.
Нет. Для меня это типа как будто есть граница, но я смотрю, что работает МСЧ, который, в общем-то, все основные психотерапевты бывшие, которые перепаковались и сказали, что их получится сейчас. Мастер же...
Мастер. Селебрити.
Как это? Сертифицировали там что-то такое.
Кротик семьи.
Окей, да. Вот, прекрасно. Вот, да, сейчас это была преамбула. Мы сейчас переходим к некоторому инструментальному воплощению того, о чем мы говорили. И вот в гештальт-терапии есть такая вот модель, которая как раз описывает вот это вот движение от состояния деятельности и обратно к изменившемуся состоянию. Понятно, дело? Смотрите. Вот, нормально. Я сейчас не к тому, да, что как бы деятельность это что-то плохое, да, и как бы и там от деятельности нужно отказываться. Нет, скорее мы понимаем, то есть, смотрите, через деятельность мы, правда, растем и развиваемся, да. Другое дело, что очень важно, чтобы эта деятельность, да, как бы была аутентична и соотносилась и вырастала вот из состояния. Потому что если мы просто занимаемся деятельностью, да, и она как бы никак не коннектится с состоянием, это оказывается, ну вот, такой нарциссический проект, то есть когда я достигаю каких-то целей, да, но оказываюсь почему-то хронически неудовлетворенным, потому что я как бы стартую, но не с того состояния, которое для меня наиболее характерно. И в этом смысле мы поддерживаем деятельность. Да, это не то, что мы говорим, все, сидите, значит, и медитируйте только, и все, и ничего не делать. Нет. Деятельность хорошо, но нам для начала важно, опять же, понять, из какого состояния оно вырастает, и тогда осознанность, да, это то, что позволяет вот в это состояние вернуться, с этим состоянием познакомиться. Вот. И в гештальт-терапии есть такая замечательная модель, которая называется цикл контакта. Вот, я думаю, кто-то с этим знаком уже. Вот, есть разные модели. То есть цикл контакта это такая чисто гештальтистская, очень прекрасная модель, которая показывает, как устроен, опять же, когда-то квант человеческого опыта. Есть модели разные, есть модели попроще, есть модели посложнее. Мне вот очень нравится модель Кливинский цикл контакта. Вот, он более, что ли, более подробный, там больше стадий. Вот. И мы сейчас немножко про это поговорим. Я расскажу, ну, в двух словах, это не очень такая сложная концепция. И потом предложу как раз вам, ну, некоторую такую работу, да, пара. Это уже будет, ну, такая очень терапевтическая работа, потому что она там использует некоторые концепции, которые в работе с травмой применяются. Вот. Значит, цикл контакта, да, вот из чего он состоит. Там есть несколько стадий, я тогда сейчас про эти стадии расскажу, нарисую и пару слов про это скажем. Вот, значит, с чего начинается, да, там, весь человеческий опыт, как бы, он начинается с такого состояния, которое называется fertile void, по-моему, по-английски, ну, короче, такая, как бы, благодатная или плодородная пустота. Вот. Давайте. Так,
написано. ОП, да? ОП. Плодородная пустота.
ОП. Вот. То есть это такое состояние, я не знаю, мне кажется, что в этом состоянии вообще никто никогда не оказывается, потому что это такое состояние, в котором, как бы, ну, не знаю, мне хорошо, я ничего не хочу, нахожусь, не знаю, в каком-то таком равновесии, да, и, не знаю, не испытываю никаких потребностей, никаких желаний. Ну, какое состояние вообще близкое просветление, я не знаю. Можно, ну, может быть, не можно в таком состоянии попасть. Единственное, что оно, конечно, как бы... как это, крайне редко вообще возникает и на очень короткий период времени. Ну, не знаю, когда там человек полностью удовлетворен, и вот ему вообще ничего не нужно. Ну, я думаю, что возникает, конечно, да, но так потом быстро проходит. Вот. Вот этого состояния. Из этого состояния пустоты мы, такой плодородной пустоты, мы чаще всего вваливаемся в какие-то ощущения. Вот. Вот это вот уже важно. Тогда у нас появляется сенсоришем ощущения. Ощущения. Ощущения, прежде всего, телесные, да, то есть вот как раз вот это вот измерение, да, с которого у нас все начинается. То есть вначале есть какое-то телесное ощущение, какое-то телесное переживание, оно может быть там не сильно такое вот осознанное, но именно это ощущение лежит в основе всех наших остальных действий, да, потому что все-таки мы как бы биологические существа, мы, в общем, такой гомеостатический организм, да, который все время там испытывает потребности, то есть мы лежим такие в благодатной пустоте, и у нас что-то там внутри возникает, вдруг какой-то дефицит. Все, как бы, да, с этого начинается уже очередной цикл контакта, у нас возник какой-то дефицит, какая-то потребность. Говорить и считает, что мы в принципе как бы, да, существуем как такие перечеркнутые субъекты, то есть вообще внутри у нас есть такая вот пустота, да, и эта пустота, она всякую, ну, не наполняется, она никогда не наполнится, да. Мы все время будем вокруг этой пустоты бегать, что-то туда закидывать, это никогда не заполнится, и так мы, в общем, умрем. Вот, но сейчас не об этом. Да, это оптимистично. Вот. Значит, сначала у нас возникает ощущение. Вот. И вот здесь вот очень важно, да, что, чтобы мы могли вот эти вот ощущения осознать. И вот здесь, вот, когда на следующем этапе появляется как раз awareness, осознанность, осознавание. Осознавание. Ну, то есть, опять же, почему появляется осознавание? Осознавание не может появиться без памятования, да? То есть вот как раз памятование — это та штука, как бы такой маячок, который говорит, так, да, сейчас нужно там попробовать что-то поосознавать. И осознанность, да, это некоторые усилия, которые мы совершаем в том, чтобы попробовать поконтактировать с какими-то ощущениями, которые у нас есть, переживаниями, которые у нас есть, для того, чтобы вот сориентироваться, да, вот в этой точке своего бытия, в котором я вот сейчас нахожусь. То есть осознавание – это, ну, некоторый процесс, который совершается через усилия, и это нормально, да, потому что вот эта вот история про то, что, ну, как бы, делай, что хочешь, или занимайся только тем, что любишь, да, можно тоже анекдот расскажу. Это, значит, как он Саша рассказывал, два коуча встречаются, один говорит, ты знаешь, что нужно делать вообще только то, что ты любишь, и то, что ты хорошо умеешь. Говорит, ну, я знаю, у меня так отец спился. Это мысль, мне кажется, это такой... Это такой, ну, мне просто как нарколог. Вот, что это такой маркетинговый ход о том, что, да, делай только то, что ты хочешь. Ну, потому что то, что ты хочешь, это как бы не делает, ну, как бы ты делаешь, скорее всего, автоматически. Вот Мардашвили, он как раз говорил о том, что что-нибудь нормальное, но только через усилия, ну, через держание усилия, да, происходит. В этом смысле осознавание – это некоторое держание усилия, а памятование – это позволяет нам вот в этом контакте находиться, несмотря на то, что в этом осознавании, да, могут возникать какие-то не очень хорошие переживания. Вот. Потому что если здесь, так, забегая вперед, да, вот, ну, про это уже говорил, если здесь возникают какие-то неприятные переживания, то тогда процесс осознавания останавливается, и человек скорее вываливается в какую-то деятельность, которая направлена на то, чтобы это не замечать. Да. И наша задача, вот тут еще нарисовал схему осознавания и памятования, из этого появляется присутствие. Да, то есть вот присутствие – это то, что мы как бы пытаемся практиковать. Вот. Значит, когда у нас осознавание, ну, достигло уже какой-то такой критической точки, вот у нас возникает состояние мобилизации. Мобилизация. Вот. То есть, когда мы, ну, когда мы, например, начинаем ощущать уже какую-то психическую энергию, да, когда мы начинаем чувствовать некоторое возбуждение, когда мы, например, понимаем, что ну, когда вот у нас возникает некоторое осознавание потребности, да, ну, то есть, грубо говоря, там я почувствовал какое-то ощущение, осознавал это, ну и в какой-то момент вот, да, у меня возникло понимание, что я, например, хочу того-то и того-то. Когда я, например, уже в окружающей среде, да, ну, нахожу там какой-то объект удовлетворения своей потребности. Когда я, например, начинаю планировать какие-то ходы, как это сделать, да. Ну, то есть, грубо говоря, на группу пришел, почувствовал какой-то дискомфорт там в пузе у себя, потом понял, что значит я начинаю злиться. И вот мобилизация — это когда я как раз пытаюсь, ну, проводить такой какой-то считать анализ, да, то есть думаю, ага, что со мной происходит, да, с кем это связано, так, кто тут, например, самый злой, да, ага, вот я вижу там самого злого человека, так, а чего мне так с ним сделать, а как это про наши отношения. То есть мобилизация — это вот, ну, некоторое вот это планирование внутри, да, накопление энергии, когда я уже точно здесь, да, вот в этой мобилизации я уже как бы занял эту позицию, да, то есть я уже понимаю, ага, Что-то это не просто так, да, с чем-то это связано, зачем-то мне это нужно. Вот мобилизация – это такой как бы внутренний, да, не знаю, внутренний взрыв, который вот у меня внутри происходит, когда я уже готов, как бы, я понимаю, все, точно, вот мне надо там с этим человеком поговорить, к примеру, да, что-то мне нужно сделать, попросить и сказать, чтобы ты там что-то такое не делал. Вот, это мобилизация. Мобилизация. Вот. То есть мобилизация – это очень важный процесс, потому что как раз мобилизация, да, к сожалению, тоже очень часто подскакивает. Потому что мобилизация, вот мне кажется, что вот на этом цикле контакта, да, вот у Ролла Мэя есть прекрасная метафора о том, что свобода возникает в паузе между стимулом и реакцией. Да? Вот мобилизация, смотрите, приводит к действию. Action, действие. Действие. И вот большой соблазн состоит в том, чтобы от осознавания или даже от ощущения сразу как бы перейти к действию. А мобилизация – это как раз вот та самая пауза, да, которая позволяет мне, вот писать есть такое слово, да, там, замедляется. Что чувствуешь? Я же чувствую, да, замедляется, да, там, то продолжаешь что-то чувствовать. Вот, замедляться – это как раз да, возможность там, почувствовать что-то еще. Вот, вот это замедление, оно как раз происходит, да, вот у меня есть мобилизация, я формирую какую-то метапозицию, понимаю, с чем это связано, придаю смысл своим ощущениям. Вот. Очень важный этап, я на нем очень часто задерживаюсь. Вот, ну, следующий этап, понятно, это действие, да, то есть, когда я уже иду и совершаю некоторую деятельность. Вот это тоже очень важный, как бы, этап, да, перехода от мобилизации к действию, потому что очень много механизмов психической защиты, считайте, да, работают и, как бы, концентрализируются вокруг того, что они как раз действие останавливают, да, вот, что такое гештальт, да, это незавершенная ситуация, то есть, как бы, когда у нас, ну, некоторое действие, да, оно не осуществляется, чего-то я не доделываю. А не доделываю почему? Потому что я здесь, как бы, может быть, ну, не до конца, да, там побыл, не совсем понял, для чего это нужно, не совсем, недостаточно хорошо, как бы, осознал свою потребность, да, недостаточно у меня, ну, какой-то психической энергии появилась в организме, чтобы эти действия, когда думаю, а, да, так сойдет, или, да, думаю, да, ладно, это не важно все это, да. То есть, как бы, вот этот переход к действию, да, то есть, смотрите, вот, важная идея, да, что успех деятельности, да, зависит во многом от подготовительных мероприятий, которые мы проводим. И если мы, как бы, ну, десант у нас такой психически высаживается только вот, ну, на этой территории деятельности, да, типа, давай делать, а зачем, а как, а с чем это связано, зачем мне это нужно, а если у меня на это энергия, кто этого хочет, я хочу, или там мама моя хочет. То есть, если всех вот этих вот вещей, ну, не проводится, да, то тогда действия становятся как бы, ну, не совсем, что ли, честными, не совсем ясными какими-то.
Или результатами дающими.
Да, не совсем про меня. Либо я могу, как бы, ну, все-таки совершить усилие, действие сделать, но из этого действия я вернусь, как бы, ну, не в то состояние, да, из которого у меня возникает потребность, я тогда буду думать, ну, да, как бы, я все сделал, усилия потратил. Кому это нужно? Мне это нужно, не мне это нужно. Вот. Поэтому здесь тоже очень, ну, тут как бы каждый вот этот цикл, каждый пункт цикла контакта, он очень интересный, но мы так вот по ним пробежимся быстренько. Вот. То есть, опять же, да, важный тезис, что успех действия зависит от того, насколько мы как бы хорошо потоптались вот на всех вот этих вот предыдущих этапах. Вот. Действие, да, следующее. А, ну вот, действие уже приводит непосредственно к контакту. Да, контакт. Контакт. Да, контакт это тоже очень такое важное событие, считается. То есть контакт это, да, когда я, например, уже, ну, вступаю во взаимодействие, вот, с объектом потребности, ну, грубо говоря, там, разговариваю с тем человеком, который меня звонит, и я в этот контакт погружен, я там полностью присутствую, да, и все вот эти вот наши рассуждения про диалог, то есть я там вот в этом нахожусь. Это очень сложно, но, опять же, мне кажется, что все вызовы диалога, да, вот эти вот сложные, когда мне нужно, ну, встретиться, например, с субъективностью другого человека и это выдержать, очень сильно зависит от того, насколько я могу опираться, вот опять же, на всю ту работу, да, на всю ту работу индивидуального осознавания, которую я провел как бы до этого. То есть тогда получается, что вот это вот индивидуальное осознавание, это как бы тот ресурс, за который мне позволяет, ну, как бы выжить и сохраниться в ситуации интерсубъективности, которая сама по себе является сложной. Ну, то есть, насколько хорошо я себя, да, как бы, ощущаю, представляю и знаю, настолько мне как бы легче идти в отношения, в неопределенность, встречаться с разными как бы ситуациями, а отношения же эта штука такая, да, если они с субъектом возникают, они же непрогнозируемые, да, они сложные, непонятно, не знаю, там договоримся, мы с тобой не договоримся, да, там, не знаю, какой у нас будет результат, вообще ничего непонятно. И в этом смысле, чтобы вот на эту определенность опираться, ага, нужно вот, ну, опираться на себя вначале.
Да, вот сейчас слушаете, да, и вот у меня был крутится один вопрос. А бывали ли такие ситуации, ну, не знаю, бывали ли у тебя такие ситуации в практике, когда человек приходил с конкретным запросом, хочу разобраться в себе, не могу понять, почему это происходит, и ты вот по этому цепку как бы разбираешь, человек копает в себе, и вот в последний момент, когда вот он доходит до истины, почему с ним это происходит, он дает задний ход, начинает как бы биться в гай, и говорит о том, зачем ты вообще вот во мне это гэ раскопал, я не знаю, что с этим делать, и сам сказал.
Ну, вполне может быть, да, но с одной стороны, вот, вот эти срывы, да, как бы они могут возникать на любом этапе работы. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы работаем, да, вот над осознанностью, то у человека все равно формируется некоторая несгораемая сумма, как бы опыта, на которую он может опираться. И в этом смысле вот эта вот такая ситуация, которую ты описала, мне кажется, она технически сложная, потому что все равно здесь уже, то есть, ну, грубо говоря, что если бы я сразу попал вот в эту точку, да, когда я говорю, что за Г ты мне вот, значит, это показал, тогда да. Но мы же прошли вместе вот этот путь, и я уже когда попадаю в эту точку, я опираюсь вот на этот опыт отношений, который был у нас до того, как мы к этой точке пришли, и я уже здесь другой. Ну, то есть, если бы я просто в будущее пошел, да, и как бы, ну, то есть, если бы мне вот это Г показали бы, просто вот, ну, вытащили и показали бы, да, без опоры на этот опыт отношений, тогда, конечно, бы я сказал, не-не-не, мне это все не нужно. Но есть опыт.
Вот. Я могу свои ответы. Да. Просто девиться, мне кажется, я не знаю, насколько
привет, есть. Привет.
И я когда пошел, ну, если по терапии будет, привыкаю, это фасилитация. Краткое объяснение фасилитации. Когда я пошел на терапию в возрасте 22 лет, и я через я пришел как ученик, я сказал, мне не нужно лечиться. Я пришел к студенту, мне сказали, там, здравствуйте, алкоголик, здравствуйте, я там хочу умереть, здравствуйте. А я пришел просто поучиться, сказал мне. И у меня было вообще все хорошо было. Ровно через полгода я пришел к ребенку и сказал, зачем мне это, потому что мне так хреново стало. Мне стало плохо, прям реально не знаю, зачем мне это все. Вот зачем? И на что он сказал, ну типа еще же не закончилось, ну что, типа еще полгодика там, а может быть и годик, а может быть еще. И, наверное, там спустя там не даже не полгода, а там пару-тройку лет я там посмотрел на этот путь, и вот то, о чем ты, Максим, говоришь, например, у меня не было к нему злости, если ты что, козлина, мне было хорошо, а стало плохо. Потому что вот именно на данный полгода я видел, что я вообще-то сам туда шел зачем-то. Потому что к нему у меня претензий не было. Хотя очень хотелось кому-то эту боль вернуть. Ну, потому что это не очень приятное ощущение, что ты виноват, что ты рядом был, но я видел этот путь. И у меня до сих пор большие вопросы, надо ли это, хотя я просто подключаю, что надо.
Я почему спросила, потому что, ну, честно, не знаю, вот как с этим дальше выйти, что с ним делать. Я недавно столкнулась с такой ситуацией, когда моя хорошая подруга, вот мне вот так вот выставила, я понимаю, что вот то, что я сделала, это правильно, я понимаю, что это нужные вещи. Когда я ненавижу вот просто вот за то, что я теперь это сейчас осознаю, я не хочу это знать. Куда мне теперь это засунуть?
Ну вот никуда, блядь, все высунутое, уже не совывается.
невозможно повернуть назад.
Ну, развить развитый график, это развить не
сможешь.
Ну, про карты. Ну, это вот про Настя, которая сказала, про сервант, в котором стеклянные есть прочность, она как вываливается, и здесь нет проекта, все вываливается.
Воздух не остановится.
Но иногда надо либо вообще поменять этот сервант новый, но он со временем опять расстался, неожиданным образом опять превратился в тот
самый сервант.
Дело не в сервант. И в этот момент вывалилось, и что с этим делать? Хорошо, хорошо. Но поэтому там терапия продолжительное отношение, потому что оно вываливается, и кажется, что все вывалилось, оно еще не вывалилось, потому что там, как бы Гарри Поттера, палочка маленькая, а там какой-то мир бесконечный.
Тогда осознанность, это вот какие-то там тарелки есть кого, которые падают только тогда, когда ты открываешь дверцу шкафа. То есть они одновременно разбиты и одновременно целые. Знаете? Да?
Ну, интересная метафора, надо ее как бы
освоить.
Тарелка как бы, да.
Ну, в один и тот же момент ты там и там.
Ну, просто когда ты начинаешь осознавать, они, конечно, начинают валиться, да. Ну, что делать? Ну, это процесс такой развития, мне кажется.
Но там, пока они просто копятся, там же энергия.
Ну да, в общем-то, вот как раз не зовешь, что мы идем.
Да, ну, это энергия. Я-то знаю про этот шкаф, даже если я не знаю. Я-то чувствую, это рождается в отсутствии желания вставать на работу, в раздражении на коллег. Ну, то есть это в каких-то там симптомах.
И мне кажется, если человек не готов, да, он не пойдет. Вот в это все, и после первого сеанса выйдет от терапевта и скажет, нет, это вообще бред какой-то.
Да?
Не повезло, какой-то странный.
Да, прекрасно, и хорошо.
Ну, не, значит, не время, да? То есть, значит, не готов.
Пойду к коучу.
Пойду
к коучу, он таких вопросов не задает.
Ну, как вариант, да. Так, коуч-психолог.
Нет, я за коучем. Вот, чтобы не было ощущения, что я на себе.
Да, это
понятно. Нет, ну, у меня, кстати, часто по физиологии, я за коучем просто. Я считаю, что коучем важно это осознавать в том числе, кроме инструментов, три волшебных шага, которые ты сделаешь на пути к своему успеху. Да, ну, да. Это мои.
Ну, не правда, за деятельность. Просто она такая, должна быть поддержана. Да, сейчас я договорю, правда, тут немножко осталось, вот, то есть контакт происходит, это крутая штука, потом после контакта должна происходить как бы завершение.
Да, завершение.
Ну, вот на завершении, в общем, обратно этот процесс возникает, то есть если у нас как бы... Вначале энергия мобилизируется, да, в контакте мы там как раз вот на пике, да, вот находимся на пике присутствия, вот там границы стираются, все там происходит взаимодействие. То завершение как раз, ну, обратный процесс, да, то есть когда я больше такой от интерсубъективной истории, да, как бы обратно возвращаюсь к себе. Ну, то есть контакт предполагает, ну, такое временное какое-то нарушение границ, да, когда наши границы переплетаются, ну, там, не знаю, метафора, когда вот мы яблоко жуем, да, мы, в общем, ну, как бы границу себя с яблоком, мы ее, как бы, да, перемешивается она у нас. Ну, с яблоком немножко не очень, конечно, хороший пример, потому что потом у нас граница не увеличивается, она продолжает растворяться. А если мы говорим про отношения, то вот мы повзаимодействовали, да, потом мы как бы из этих отношений вышли. И вот это тоже возможность, тоже важная, да, потому что часто сложности возникают из-за того, что мы там в отношения в какие-то вошли, да, потом нам трудно выйти из этого, и в этом смысле вот эта дистанция, возможность отхода тоже какая-то важная. Штуковина. Ну да ладно. Вот. И следующий, значит, этап, это этап таких выводов, да, ассимиляции по-другому. Выводы. Ну, тоже важный процесс, потому что можно там в чем-то участвовать, но не придавать этому значения, либо там обесценивать, да, и там говорить, да, это все не важно. Вот опять же, да, там можно сталкиваться вот с такими переживаниями, что я это все осознал, но мне это нафиг не нужно, да, вот, поэтому здесь все это важно поддерживать, в том, что он обнаруживает. Ага.
А контакт – это обязательно с другим человеком? Это сам с собой это такого не может быть? Это тогда не закрытие, да, тема?
Ну, вот что ты, например, имеешь в виду контакт?
Пример, да, пример, прям, жизни. Ситуация, и человек к этому не относится. Не, ну, скажите, там, симптомы разговор происходит с чаром, там, подразделением, когда я в я узнаю в этом разговоре о том, что мой руководитель, да, нынешний, в принципе, там, не очень так хочет, чтобы я выходила, поэтому там, она будет со мной встречаться и там, предлагать какие-то другие варианты. Я испытала там гамму отрицательных эмоций, подавленность была и все. Потом я дома с этим поработала, то есть я осознала, думаю, что меня так расстроило. Там сделала какие-то упражнения, типа того, что там написала там, возможность, угроза. То есть я действительно перенастроилась, поняла, что с чем мне нужно работать, что у меня там проблема в части там, говорить твердо или нет. Это, вот, и у меня, в принципе, ну, сейчас я могу сказать, что у меня нет этих переживаний. То есть они есть, но они как бы, может быть, не такие эмоциональные, то есть просто какой-то такой факт. И вот у меня вопрос, это у меня еще тема не закрытая до того, как мы с ней не поговорим, или я сама с тобой что-то провела и завершила, и уже какие-то выводы.
Вот я думаю, знаешь, что сложность состоит в том, что нельзя с уверенностью сказать наверняка. Вот это значит, что нужно с тобой садиться и разговаривать. Потому что, в принципе, можно сказать так, что ты ну, с каким-то другим внутренним объектом повзаимодействовал, все равно как с некоторым объектом, да и какую-то работу сделал. Может быть, тебе этого достаточно. Можно сказать, что похоже, что это, ну, как бы такой, значит, этап мобилизации в сторону был, то есть ты что-то там внутри себя делала, но действие, связанное с объектом, ты не совершила. И тогда можно рассматривать эту ситуацию как незавершенную. И тогда все равно нужно как-то с этим человеком повзаимодействовать, либо с ним, либо, не знаю, там, писать терапии, всякие эксперименты, да, когда ты там, не знаю, садишь человека на стул, и там ему все высказываешь, ну, не знаю, обычно там с умершими родственниками такая штука работает, потому что, ну, неважно, то, что нам важно поконтактировать не с реальным человеком, а с каким-то внутренним объектом, чтобы завершить отношения. Насколько этого достаточно, да, будет очень сильно зависеть от тебя, и тут нельзя сказать. Ну, как бы, нельзя сказать что-то про себя, не тебя, сказать эксперта. Это было незавершенное действие. Вот, ну, я вот про это, что... Что, да, и причем вот это вот, ну, знание, да, оно опять же рождается, например, у тебя может родиться, да, скорее в диалоге с тем, кто будет задавать какие-то вопросы, ты будешь понимать, что странный какой-то вопрос, ладно, попробуй на него ответить.
Нужна вопрос, то есть если, например, эта ситуация не закрылась, да, а означает ли это, что она прилетит повторно? Нет?
Не факт. Может прилететь, может не прилететь. Но вот, например, опять же, вот читайте есть упражнение, это горячий стул, да. То есть мы, когда человеку снаружи что-то говорим, в принципе, это все равно действие. Понятно, что это воображаемый человек, да, но мы хотя бы это, вот эту вот интенцию, да, мы ее как бы полностью пытаемся, насколько это возможно, прожить.
Человек
может не существовать. И тогда что мне как бы, да? Он говорит, нет, эта часть работы, она тоже есть. Попробуй просто вот все, что есть внутри, попробуй это действие вырастить, вот это вот важно для нас. То есть сделай некоторые действия, а потом посмотри, как это меняет твое состояние. И пройди тогда полный цикл контакта, насколько это возможно. То есть тут вот такая вот идея, да, что нам все равно нужно как бы ну, за пределы себя выйти, в какие-то отношения вступить, какой-то там опыт приобрести и вернуться с ним.
Но это не означает, что если я этот цикл не прошел, то он будет бесконечно мне прилетать, пока я не пройду.
Ну, прям так линейно, наверное, нет, конечно, что прям он бесконечно будет, но есть такое мнение, что практически очень часто, что ну, какие-то вот заряженные ситуации эмоциональные, они возвращаются. Ну, потому что как бы вот это вот напряжение, да, которое вот, вот здесь, вот, например, на уровне ощущений возникает, которое никуда не идет, оно требует разрядки.
Ну вот я об этом и спрашиваю, что оно никуда не делает.
Насколько это для тебя значимо? Ну, понятное дело, что, не знаю, там, ты человек в троллейбусе наступил на ногу, ты ему ничего не сказала, ну, незавершенная ситуация. Но вряд ли ты будешь как бы памятью, там, всю оставшуюся жизнь это будет тебе прилетать. Но если это имеет, ну, то есть, есть такая, да, идея, что травма происходит все-таки через сферу смысла. Но если это сделал какой-то другой человек, это будет по-другому для тебя иметь значение. Все, ситуация меняется, и тогда ты можешь, например, понять. То есть тут все зависит от того, насколько это в твоей эмоциональной, ну, это, как это, смысловую сферу показать.
Короче, контакт — это не обязательно вот прям вот беседа двух людей, это может быть что-то.
Может быть контакт с воображаемым человеком, с воображаемым другом. Но лучше все-таки, конечно, с человеком, потому что, ну, так лучше.
Не все воображаемые.
Вот. Хорошо, давайте тогда вот в завершении сейчас перейдем непосредственно к описанию упражнения. Да, вот это упражнение очень хорошо иллюстрирует, как бы, ну, вот этот вот цикл, да, цикл контакта. Его сейчас можно будет поделать, не знаю, может быть, после обеда даже. Ну, сейчас посмотрим, да, потому что я увлекся, прошу прощения.
Он потом не позвонил, поскольку
не затянулся. Ну давайте сейчас решим, давайте я вам сейчас расскажу. Ну, смотрите, это вот упражнение называется Сибам. Сибам — это такая техника, да, она работает, ее психотерапевт ее использует в работе с травмой, когда есть какое-то, ну, такое недифференцированное переживание, и нам нужно как бы человека по этому такому циклу контакта провести. В принципе, можно делать это даже самому. Это такой, такая вот методика, которая направлена на то, чтобы я как раз смог некоторую вот эту вот, ну, какую-то интенцию свою, да, какую-то ну, неосознаваемую какую-то штуку, смог перевести ее в какой-то контакт, в какое-то действие. В принципе, вот это слово «сибам», оно тоже по-английски. S-I-B-A-T-N. И, в принципе, вся вот эта вот история, да, все эти буквы, они тоже очень, как бы, соотносятся вот с этим циклом контакта, потому что S – это sensation, да, то есть мы сначала предлагаем, допустим, клиенту, вашему клиенту, с которым будете работать, да, ну, почувствовать, например, какие-то ощущения, да, которые у него есть прямо здесь сейчас, там, в теле, с чем он находится и так далее, и так далее. То есть мы достаточно много времени посвящаем тому, чтобы попробовать подифференцировать эти ощущения, которые у него есть прямо сейчас. Что происходит в теле, какие они, как они меняются, где они там происходят и так далее, и так далее. И это означает, ну, imagine, да, воображение. То есть мы на этом этапе предлагаем клиенту эти ощущения усилить. Ну, вряд ли клиент говорит, да, я там чувствую, не знаю, какую-то пустоту в груди. Мы ему предлагаем усилить эту пустоту, сделать эту пустоту, не знаю, там, космических масштабов, попробуй ее описать, да, попробуй ее вообразить, как ты ее видишь, как эта пустота у тебя визуализируется, да, там, что там происходит. То есть мы здесь подключаем еще дополнительные какие-то параметры, да, для того, чтобы вот это вот ощущение через воображение могло усилиться. Вот. Говорим, давай, будь этой пустотой, расскажи, какая она, где там, что там вращается, какие там черные дыры и так далее, и так далее. Вот. И идея такая, что когда мы человека, как бы, вот, ну, про это удерживаем, усиливаем его ощущения, предлагаем через воображение усиливать, да, то есть, ну, как бы, клиент наш вот с этим состоянием волей-неволей начинает потихонечку идентифицироваться. Да? Вот. Идентифицируется он ровно до того момента, когда мы предлагаем, опять же, посмотреть, и какое у тебя, не знаю, там ощущение возникает, да, какое переживание, какое у тебя эмоциональное состояние возникает, когда ты говоришь, например, про эту пустоту. Да? И тут идея такая, что, в общем, что бы, как сказать, не бойтесь, да, психотерапию, там все из материала заказчика. Вот, собственно, и тут такая же идея, да, что все, чем ты, ну, все, что ты как бы из себя извлекаешь, это твое. И хоть, ну, и как бы на задача, вот не с этим дело. Ну, то есть даже вот есть же прекрасные, да, есть прекрасные же вот эти вот упражнения проективные, писать, как, когда мы там говорим, ну вот представь, что ты маркер, да, расскажи что-то, ну, от лица этого маркера. Ты начинаешь говорить про маркер, начинаешь плакать, потому что тебе становится стрёмно от того, что тобой пишут где-нибудь в тех местах, в которых ты не соглашался. Например, здесь. Вот. И ты все равно как бы про себя, да, говоришь. Вот. И здесь то же самое. То есть мы предлагаем клиенту с каким-то состоянием идентифицироваться, вот, которое возникает, когда мы вот работаем с этими переживаниями. Следующее «Б» – это behavior то есть действие. Вы тогда предлагаете, слушай, а что бы ты вот мог бы, да, вот из этого состояния, вот прямо сейчас сделать, куда тебя это состояние влечет, что, куда оно тебя приглашает, что бы ты хотел. И мы, например, да, даже там, в кабинете можем предлагать, что, не знаю, ты посмотри на это пространство, что-то вот сделать с этим пространством, короче, сделать некоторые действия, некоторое поведение, да, которое твое состояние отражает. И тут мы тоже предполагаем, да, что клиент не знает, что с этим будет. То есть мы как бы ему предлагаем вот погрузиться пока еще вот в эту непонятную фигню, да, которая вот внутри него возникает. И предлагаем эту непонятную фигню сделать, ну, какую-то более понятную. То есть мы как бы вот это состояние экстернализируем. И он говорит, окей, понятно, станет возможно потом. Да, сейчас мы просто пока занимаемся какой-то непонятной ерундой. Вот, и мы предлагаем, ну, сделать некоторое поведение. Причем не просто, да, там, я хочу махнуть рукой, да, там, не знаю. Я хочу махнуть рукой. Говорю, ну, махни рукой. Махну рукой, что произошло, ничего не произошло. Ну, окей, ну, там, попробуй, да, там, не знаю. Куда ты махаешь рукой, там, не знаю, там, в кого, там, что это значит, попробуй там сделать это медленно. Ну, тоже мы как бы здесь, когда предлагаем, да, делаем какое-то действие, предлагаем осознавать, там, что с тобой это происходит, как это вообще в твою жизнь, можешь ли ты это делать там в своей жизни. То есть мы предлагаем прямо вот это поведение некоторое прожить. Да, то есть у нас задача не просто как бы формально сказать, посадить маму на стол и сказать, я там от тебя ухожу. Я так давай утром по-настоящему говори, смотри в глаза, там, ну, воображаемое, что-то чувствуй там. Ну, вот. То есть тоже мы при этом сохраняем какую-то осознанность. Ну и эй, это эффект, то есть потом мы после того, как клиент делает некоторые действия, да, мы предлагаем ему почувствовать, как меняется его состояние. Слушай, ну смотри, да, вот ты там говорил про пустоту, потом ты, не знаю, к примеру, пошел там водички попил и там побегал по коридору. Что меняется? Как меняется твое состояние? Как это изменившееся состояние связано, опять же, да, там, с твоей жизнью или там с какими-то, ну, с тем, что ты делал. Вот. То есть для начала фиксируем изменившееся состояние, а потом переходим к последнему этапу, это M. Ну, типа мысли, mention, соображения, которые возникают у человека. И мы тогда просто пытаемся ассимилировать. Мы тогда говорим, слушай, ну, давай же про это поговорим. Вот, что это вообще для тебя было? Как ты жил? Как поменялось твое состояние? Что ты по этому поводу думаешь? Какие у тебя возникают ассоциации по поводу этого процесса? Что для тебя это значило? И фактически вот как бы вот тут эта техника работает с травмой, да? То есть есть такое предположение, что, ну, как бы травма психическая – это как раз состояние такого недифференцированного опыта, да? То есть человек с чем-то встречается, оно непонятное, не ассимилируется, это является таким отчетленным, диссоциированным опытом, и нам как бы нужно к этому диссоциированному опыту, да, получить доступ. Как мы можем получить к этому доступ? Через состояние, работая в состоянии. И в этом смысле очень часто гештальт-терапевты, да, они говорят, можно приходить без запроса, да. Ну, то есть человек думает, о чем мне поговорить с психотерапевтом, да. Я не знаю, о чем с вами поговорить. Гештальт-терапевт говорит, да и ладно, запрос это фигня, давайте, что сейчас с вами происходит. Ну, то есть, что сейчас, в каком состоянии вы находитесь, из этого состояния можно работать. Уверяю вас, я так делал несколько раз. Вот. Вот примерно какая-то такая вот история. Вот я бы вам предложил бы сейчас эту штуку поделать друг с другом. У вас как раз есть парочки. Вот. Разбиться по парам, разбежаться по кабинету, ну, в смысле по залу, потому что тут много. Ну и вот такую штуку делать. Единственное, не знаю, когда это лучше сделать. Потому что по-хорошему, конечно, сейчас что-то я правда увлекся, Саша, прости, пожалуйста. Простите, пожалуйста.
Мне кажется, мы сейчас можем просто поговорить о том, что было на обеде, что что происходит.
Ага, заведомо. Ну давайте, вот, слушайте, вот да, может быть, какую-то обратную связь, вот что идет, вот то, что я, ну, как бы рассказываю, оно как-то отзывается, может быть, вот что-то. Ну,
ты же знаешь, про что я себя поймал? Я такой сижу, слушаю, я там нахожу в этом всем, там, то, что у меня большой там группе, и мне интересно, вот мне реально интересно, как это для людей, которые там, может, первый раз послышали.
У нас
мне интересно, действительно, так как я многих еще не знаю, не понимаю, вот если с примером бы добавить, вот, допустим, рассказал, и вот мне, ну, я сначала свою, да, там, жизнь, где у меня там пример, то есть ты на примере рассказал, было бы понятно, нет, нет, нет.
На примере вот этот цикл контакта.
Добавить примеры своей
личности. Жизненные, наверное, даже. Там есть какие-то ситуации, да, понятные. Может быть, какие-то бытовые даже, чтобы... Потому что терапии, например, не все, да, там, допустим, обращаются. А вот на бытовых примерах, мне кажется, там, с детьми, там, в взаимодействии с мужем, с братом, с мамой, вот как-то более, наверное,
ну, я бы, например, такой пример привел. Ну, смотри, вот ты сейчас как-то решила задать вопрос, да, вот ты сейчас повзаимодействовал со мной. Вот это взаимодействие, вот это было, ну, это так действие, да, то есть ты спросила там, что как вообще. Вот мы сейчас с тобой, ну, как бы, да, вступаем в контакт. То есть я там, допустим, тебе отвечаю, вот сейчас пытаюсь вот на уровне контакта, да, с тобой по взаимодействию. Но перед этим ты как-то была на уровне мобилизации, то есть ты решала, сидела, наверное, что-то чувствовала. И чувствовала, возможно, какие-то чувства. Думала, какое-то, не знаю, там раздражение, может быть, любопытство, либо ты думала, боже мой, зачем я вообще сюда пришла. Вот. Ну, как бы вот был вот этот вот период мобилизации. Перед мобилизацией там тоже, видимо, были какие-то там интересные ощущения, да, которые ты как-то распознавала, когда ты это делала. Вот, какие-то были мысли у тебя, осознавала ты что-то. Вот. И смотри, и получается, что сейчас, когда ты смогла вот, ну, к этому действию перейти, я сейчас тебе что-то попробую рассказать, у нас, ну, потом как бы ты перейдешь к завершению, да, и будешь думать, не знаю, мой ответ тебя удовлетворил, либо не удовлетворил, и ты, соответственно, либо, ну, как бы вот на этом уровне выводов, да, либо удовлетворишься, и перейдешь в такую благодатную пустоту и скажешь, ну классно, сейчас мне наконец-то стало что-то понятно про мечтать. И вот думаешь, ну вот собака, вот так вот это не так вот всегда объясняет, ничего не понятно. И как бы, например, раз и пойдешь, к примеру, на обучение мечтательства. И тогда, да, это будет очень классно, когда я тоже четкую интервенцию получил. Вот, но я к тому, что вот наша задача, да, это попробовать максимально как бы осознанно даже через этот цикл контакта пройти, потому что любой как бы опыт, да, он может быть описан вот через вот эту вот схему контакта. И когда клиент, например, да, там приходит и чего-то от нас хочет, и, например, там чем-то недоволен и так далее, то мы можем как бы его вот эту жизнь, его вот этот вот опыт, да, исследовать с позиции цикла контакта. То есть мы тогда можем каждый вот этот вот, каждый этап можем его разбирать. Ну, например, когда он приходит там и на что-то жалуется, да, мы тогда можем и, например, жаловаться на то, что там я вот там что-то делаю, да, но это не вызывает у меня удовлетворения. Ну, да, думаю, ну, значит, здесь какая-то сложность. И мы тогда как бы возвращаемся обратно. То есть мы начинаем говорить, ну хорошо, расскажи, как ты к этому пришел, как ты понимаешь, что для тебя это сложность, да. Что тебе хочется, какие у тебя здесь есть ощущения, а какие у тебя там есть ощущения прямо сейчас, когда ты мне это говоришь. Вот. И мы как бы возвращаемся от, ну, то есть клиент всегда приходит в какой-то момент, да, и наша задача как бы фактически вернуться по циклу контакта к состоянию, в котором он находится.
Ну, то есть, к ощущениям.
Да, да, к ощущениям, потому что кто ты вообще, вот кто, вот задача, да, там, психоаналитика и там, психотерапевта, это чтобы клиент смог ответить на вопрос, кто ты вообще такой, кто ты, в чем твоя уникальность, в чем твоя здесь, как бы, да, вот эта сингулярность твоя, ну, в смысле, как, чем ты отличаешься от другого человека, то есть, в чем твоя боль, там, в чем твое страдание. И вот если как бы, получится вот в этом месте задержаться, вот, это вот хорошая штука.
Это как будто ты сейчас говоришь, что очень созвучно с терминологических уровней. Цикл контакта, это уровень действия, там есть уровень управления, уровень действия, уровень компетенции, уровень там бывает, там зачем и уровень там сама идентификации, там ходя вообще какой.
Да.
Ну да, да.
Ну да. И потом еще, а кто я был до этой жизни? Это вообще прошлое.
Слушай, мне правда, ты сейчас последний раз сказала, что про терапию, вот, даже вот в таком это правом понимании, какой я и чем я отличаюсь, mm-hmm. это вот состояние.
Ну, то есть, да, для меня, для терапевта, это как бы ну, дойти до предела, до предела смысла, да, где я, ну вот точно это я, когда, чтобы я мог сказать, что ну вот это точно я, ну, то есть вот ну, в этом месте я как бы себя полностью, что ли, обретаю, ну, свою полноту своего, ну, как бы, своей субъективности. Но это терапевтическая вещь, но в принципе, как бы, все равно, вот, опять же, да, любую какую-то деятельность и там сложность, когда человек приходит, мы можем разобрать, как некоторый цикл контакта. Человек приходит и говорит, мне не нравится то-то, то-то, что происходит в моей жизни. Мы говорим, окей, хорошо, давай вот эту деятельность рассматривать как цикл контакта. И тогда мы смотрим, где клиент находится, да, и начинаем исследовать этот цикл контакта. Ну, можно и туда дальше идти, и можно, ну, как бы идти вперед, и можно идти назад. И мы просто предлагаем клиенту исследовать как бы, вот, свою текущую жизнь, свою текущую ситуацию с позиции вот этого цикла контакта. Мне кажется, это очень ясная какая-то модель, и она ну, прям правда показывает, где возникают сложности, где я на чем-то.
Вторую часть, как бы ты мне говоришь, что я сейчас внутренне понимаю, что это с верой в то, что как только человека получится осознанность, цикл контактов дойдет до, вот, до вывода.
Но он будет другой уже.
Да, да, да.
Другой. То есть мы как бы, человек приходит с одним, тогда вот этой формой деятельности, мы возвращаемся в состояние, а бабочка уже раздавлена.
Кто это?
Бабочка. Это была художественная, прекрасная метафора.
Тогда это там скорее мобилизация, например, ощущение, но мы можем там, вот здесь там, происходит. Там, да?
То есть мы, например, клиент говорит, что я, например, не могу сделать действие, да и мы тогда правда мы же можем пойти как бы исследовать те механизмы, которые лежат в основе прерывания действия. Да? Клиент говорит, мы не стыдно, например, окей, работаем со стыдом. Либо мы можем пойти назад и понять, а как ты к этому действию пришел, почему ты считаешь, что это вообще правильное действие, чего ты сейчас? А нафига тебе это надо? Ну, в смысле, даже не нафига это надо, скорее, как ты понимаешь, что это действие сейчас тебе необходимо? Ну, потому что, опять же, да, пришел человек на группу, начинает стремиться на другого человека, да, мы можем как бы ну, идти вперед и говорить, ну, хорошо, ну, давай ты, ну, так вот, позлись на него, да, потом посмотрим, что будет. А можем как бы, слушай, а что с тобой происходит, и как, например, вот эта твоя злость, которая тебя толкает к действию, как она связана с твоими ощущениями, как вообще это у тебя произошло, как это там, опять же, там с твоей жизнью связано. То есть мы обратно откатываем. И туда могут быть полезные вещи происходить. То есть.
Ну, когда вы там экспериментируешь, когда ну, то есть какой-то эксперимент строишь. Предлагаю ему попробовать, что-то ну, действительно, что-то. А здесь это просто сильно.
Да. И в этом смысле, правда, это уже такая, ну, как бы, твоя чувствительность. То есть, если ты, ну, как бы, понимаешь, что, ну, грубо говоря, да, человек, ну, полно представлен в том действии, которое он хочет сделать, и нам нужно, ну, как бы, только, как бы, помочь, да, выйти на границу контакта. Это одна история. А с другой стороны, так понимаешь, человек вроде бы говорит про злость, но что-то там похоже не про злость, а там про какую-то печаль, ты просто чувствуешь, да, интерсубъективно, что здесь не про злость, здесь мы не про вот эту вот такую ярость, которая в действии. Скорее, наоборот, человек говорит про злость, но у него там потребность, связанная с тем, чтобы он, например, пожалели и сказать, слушай, там, ну ладно, что-то там, давай просто молча с тобой посидим вдвоем. Вот как я это ощущаю? Я это ощущаю как бы своим чутьем, да. Ну то есть я чутье предполагаю, что я погружаюсь в отношения и там что-то извлекаю. Да, и тогда я говорю, ну давай, может быть, вернемся, давай, может быть, поисследуем. И это будет тогда более полезно, чем просто отыгрывать. Да. То есть как это делается, этот выбор? И, ну как, только вот на основании чувствительности. Потому что действие, да, оно как бы, ну, уже это такой перевод потенциального в что-то конкретное, да. А может быть, там иногда наоборот полезно это вот что-то конкретное вернуть обратно в нутлона, да, в это потенциальное, поисследовать, что там происходит.
Как я поняла, да? В общем, а если еще раз пройти, ну, вот, создать, ну, что-то знать, инструмент, может, ну, повторить, ну, пройти.
Аффект — это изменение состояния какого-то, я регистрирую. Ну, то есть я после действия, то есть мое действие направлено на что-то, да, то есть я вот когда в деятельность попадаю, я если ее как бы, ну, проживаю, ну, прям полноценно, да, то есть предполагается, что через деятельность я вот вступаю с чем-то в контакт, а когда я вступаю в контакт, по идее, мое состояние меняется. И вот наша задача в этом эффекте, да, вот подловить какие-то изменения. Ну вот как изменения у Нади, да, например, вот, до где-то, после где-то, да, вот, но вот эффект — это как раз вот это вот, да, изменение, что там произошло с Нади, да, что она там такое сделала. Но в любом случае вот изменения произошли, мы можем потом пробовать пытать этому какой-то смысл придать.
Почему так понятно не объясняю?
Почему
так понятно
не объясняю? Так не у тех учились. Я другой, да. Я сам тогда сейчас
понял. Я не знаю, просто думаю про коучинг, что вот я, у кого я учусь, он говорит, я коучинг делаю. И ты правда это коучинг называешь? Да, коучинг, в общем-то, я понимаю, что он работает абсолютно в этом подходе. Он работает с чуваками, которые вот, там, мне нужно завод там, построить и перенести на Луну. Он говорит, хорошо, коучинг. И он с ними работает, что они передумывают про Луну, они там идут. Ну, там, что-то с ними происходит, я не знаю, что. Но он тоже это называет коучингом, удивительно. Он не называет его терапией, у него там есть граница. Но делает визуально одно и то же.
Ну, или больше заработать денег?
Нет, там, естественно, что так, что так, каких-то, не знаю, на гимнастике.
Ну, так есть.
Не, я вопрос о том, что для меня, там, я сейчас подсуну позицию, для меня, когда коучингом называют вот это вот коучинг, это не коучинг. Я очень много вопросов, кто провел эту границу. Ну, сказав, что здесь заканчивается. Это понятно, что там идеологически надо что-то объяснять как-то, но у меня много вопросов возникает. Потому что я просто говорю, я испытываю чувство неловкости, когда мы 5 сессий пытаемся человеком, ну, это мне запрос, мы просто 5 сессий с ним пытаемся понять, чего он хочет вообще в форме запроса. Причем на первой сессии он еще что-то понимал, что он хочет, а на пятой он говорит, да я что-то уже даже не помню, с чем я пришел.
Да-да-да.
Вот это как первого меня коуч.
Да, мне кажется, это прекрасная мысль, потому что у нас вчера было такое профессиональное дискуссионное пространство, пытались понять, что такое психоанализ. И там вначале классно было, что люди, которые, допустим, приходят на первый курс учиться, там, Восточноевропейский институт психоанализа, они говорят, на первом курсе мы все прекрасно понимаем, на четвертом мы не понимаем, что такое психоанализ и вообще чем мы занимаемся. И в этом, мне кажется, очень крутая вещь, потому что если ты все понимаешь, то ты, в общем, тебе нет никакой необходимости еще что-то понимать. А так ты ничего не знаешь, ты классный.
Как тревожно.
Максим, а если не есть расширенно, получается, мы как бы из настоящего действуем такое, ну, в прошлое, да, вот, ну, например, циклично какие-то паттерны человека срабатывают, да, вот. И мы даем возможность это все проанализировать, прочувствовать, проосознать. И следующий этап, ну вот это получается с настоящего, мы возвращаемся в то, что там бывало. На выводах как бы идет такое построение чего-то нового, да, как бы такое,
ну, да,
с настоящего будущего, там, на новое поведение. Вот так получается, да. Первый цикл так, с настоящего в прошлое, потом с настоящего на какие-то шаги, возможно, на какое-то изменение, на
ощущение осознавания, ну вот, чтобы он в последующем по-другому действовал.
Ну да, да. И мне, опять же, есть идея, которая мне сильно тут вот возбуждает, что когда, ну, феноменологи говорят, что когда мы вспоминаем какое-то чувство, мы его одновременно проживаем. То есть мы имеем контакт не с каким-то другим чувством, да, а мы имеем дело с тем же самым чувством. То есть просто это чувство начинает проживаться сейчас. И в этом смысле, когда мы говорим, там, вспомните, да, там, какие-то свои переживания, это не то, что мы работаем с прошлым. Да, мы работаем с настоящим. Но вот прошлое чувство, оно сейчас, в данный момент, и так вот представлено, это то же самое чувство. Вот, мне кажется, это очень прикольно, наверное, что в любом случае мы все равно работаем настоящим, но понятное дело, что туда, в будущем.
А вот он еще поскорбился ночью. А почему именно этот инструмент, если он еще работает с травмами, он еще не в первый день? И здрасте, вот он.
Не, так к тому, что я скорее о том, что нам нельзя работать с травмами, просто в травме очень сильно представлен вот этот вот неосознаваемый материал. И доступ к нему через как бы, ну, логику, да, через, ну, знание, вот, через вот этот вот компонент получить сложно, потому что вот это вот здесь вот травматический материал, да? Это скорее просто я, может быть, болтнул лишнюю про травму. Ну, для иллюстрации, что нам как бы нет смысла пытаться получить доступ к чувству через когниции, да, мы наоборот как бы возвращаемся туда, то есть от деятельности возвращаемся к состоянию, вот, то есть к телу, да, к базе, к базе, и потом движемся отсюда. Вот это была идея. Не к тому, что нам сейчас нужно, чтобы с травмами работать. Да. Просто это упражнение, как бы оно оттуда. Понятное дело, что мы сначала работаем с ресурсами, да, потом только с травмами. Вот. Ну а самый лучший ресурс это телесный. Обед там.
У меня про себя, про ощущения, мне хочется
работать. Ага.
Прям все, выхватывать, что-то это развивать.
Да, 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 согласен. Да, отлично.
Только вверх не уходишь. Если уже закончить про это два главы, иди мы начнем.
Да.
Потом поговорим.
Ура.
Сейчас, в следующий час. Мы постараемся.